Сегодня хочу разобрать 4 случая, где красивое название инструмента мало что гарантирует. Локальное LLM, агентские лидерборды, A-Upscale видео и упаковка приложений для macOS.
И везде один практический вопрос. Что получит пользователь или команда в реальном процессе, а не на демо или в одном удачном тесте?
Особенно полезно тем, кто уже готов обвинить модель, агента или новую системную утилиту. Хотя проблема может быть в настройке вокруг них.
То есть сегодня не выбираем победителя, а учимся смотреть на условия работы. Антон, почему человек скачивает хваленую модель локально, открывает чат и через час говорит, она явно хуже, чем все обещали?
Потому что имя модели не описывает весь продукт. Лаборатория могла показывать референсную реализацию, свои исходные веса, свой движок инференса, то есть выполнение модели, и собственные параметры запуска.
А дома обычно оказывается совсем другая сборка.
Часто да. Локально берут квантизированную версию. Числа в весах хранятся меньшей точностью, чтобы модель помещалась в доступную память и работала быстрее. Это полезный компромисс, но он может менять качество ответа.
Что именно меняется при квантизации? И всегда ли это видно в обычном чате?
В одном коротком вопросе разницу можно и не заметить. Но на сложной инструкции, коде, длинном рассуждении или точном следовании формату она может проявиться. Конкретную величину ухудшения нельзя заранее приписать любой модели и любому формату.
То есть честно сравнивать локальную модель с облачным демо-лабораторией нельзя?
Можно, только если максимально сблизить условия. Сверить происхождение и версию весов, тип и уровень квантизации, движок инференса, контекстное окно и системный промпт, скрытую стартовую инструкцию, которая задает модели роль и правила.
Подожди, контекстное окно тоже может сделать модельку глупее?
Конечно. Контекстное окно — объем текста, который модель одновременно удерживает в работе. Если в одном сервисе ей дали больше истории, другие инструкции или иначе обрезали диалог, это уже не одинаковый тест.
Для команды вывод очень земной. В баг-репорте про плохую LLM нужны не эмоции, а конфигурация запуска.
И несколько одинаковых тестовых задач. Тогда станет видно, ругаем ли мы сами веса модели или собственный локальный стек. Вчера мы говорили, агенту нельзя просто верить на слово. Сегодня продолжение. Нельзя безоговорочно верить и его режиму работы, и месту в лидерборде.
Речь о сообщении, что в Cloud Code для части сессии Fable 5 уровень high мог фактически стать прежним low.
Да, но важно. Это утверждение из поста в X, официального подтверждения здесь нет. Если серверный A/B-тест действительно идет, разным группам пользователей выдают разные варианты поведения, и одинаковая надпись «high» уже не гарантирует одинаковый расход усилий.
А effort — это, по сути, сколько агенту разрешено думать и работать над задачей.
Практически режим, который влияет на объем работы модели и ее стратегию. А рядом есть NanoGPT Speedrun 150, 3 автономных прогона, 18 моделей. Лучший валидированный результат Fable 5 закрыл 81,7% разрыва до человеческого рекорда за 8,7 дня.
Цифра звучит сильно, но что здесь измеряет способность агента? А что удачу, бюджет и обвязку?
Именно. Harness или агентская обвязка выдает задачу, инструменты и ограничения. Результат относится к связке модель, harness, режим effort, лимит времени, бюджет, а не к абстрактному IQ модели. Gap closed — это доля сокращенного разрыва между базовым результатом и рекордом человека, не универсальная оценка всего агента.
Вот это уже интересно. Пользователь покупает не модель, а всю связку.
Да. И долгие автономные прогоны делают важной цену не только входных, но особенно выходных токенов. Для GPT 5.6 SOL сообщают о временных тарифах $4.20 за миллион входных и выходных токенов для контекста до 272 тысяч токенов. Для длинного — 8.30.
Но если тариф временный, финансовую модель продукта на нем строить рискованно.
Согласен. К тому же сведения о скидке пришли через вторичные сообщения и расходятся с приведенной сторонней таблицей, так что их надо перепроверять перед расчетами.
Какие логи нужны команде, чтобы заметить, что агент вдруг стал работать иначе?
Версия клиента, модель, выбранный effort, системные настройки, лимиты времени и денег, логи вызовов и независимая проверка получившегося артефакта. Иначе вчерашний и сегодняшний одинаковые запуски сравнить невозможно.
У Black Forest Labs появился Flux Video Upscale. Для продукта это звучит просто. Загрузи ролик похуже, выгрузи до 1080p, 2K или 4K. Где ловушка?
В слове «улучши» суперразрешение не просто растягивает пиксели, а пытается восстановить отсутствующие детали. Иногда модель эти детали фактически придумывает.
То есть резкая картинка может быть менее достоверной.
Именно. Есть режим Precise с Creativity равным нулю. Он ориентирован на сохранение источника, поэтому подходит для лиц, товаров, брендов и реальной съемки. Creative с Creativity равным единице агрессивнее дорисовывает мелочи, и лица, или продукты могут начать дрейфовать.
В каких задачах Creative полезен, а в каких недопустим?
Он уместен для генеративного видео, пейзажей, толп и текстур, где художественная интерпретация допустима. Для каталога товара, интервью или документального ролика это плохой обмен, красивее, но объект уже может быть не тем же объектом.
Почему нельзя просто улучшить каждый кадр отдельно?
Потому что видео — это спот и CCT, это связь кадров во времени. Если модель по-разному дорисует фактуру, черты или предмет в соседних кадрах, возникнет мерцание. Полноценная видеомодель должна поддерживать межкадровую согласованность, чтобы детали не прыгали от кадра к кадру.
И проверять надо не один рекламный стоп-кадр, а весь клип.
Да. В сервисе заявлены клипы до 20 секунд, вход от 480p, увеличение в 1.5, 2 или 3 раза и сохранение исходной аудиодорожки. Бюджет считают в мегапиксель-секундах. Это разрешение результата, умноженное на длительность, а не просто цена за файл.
Значит, в пайплайне нужен выбор режима по риску. Идентичность важнее, precise, стилизация допустима, можно пробовать креатив.
И обязательная проверка лиц, логотипов, текста и стабильности движения на всем ролике. Менее модная, но очень практичная история. В бета macOS 27 Golden Gate Apple объявила HD Util устаревший и предлагает Disk Util Image для работы с образами дисков.
Почему образ диска вообще до сих пор важен для поставки macOS приложений?
Потому что это привычный формат упаковки и доставки приложения. HD Util годами сидит в скриптах сборки, а CI — автоматизированная среда, где упаковка должна, повторяемо, работать без человека.
Депрекация — это ведь не мгновенное удаление команды?
Верно. Это предупреждение, что инструмент устарел, и нужно готовить замену. У Disk Util Image есть операции Attach, Create, Resize, Info и ChPass, а формат ASIF поддерживается только новым путем.
Тогда почему не переписать скрипт уже сегодня?
Потому что похожие команды не означают одинаковую автоматизацию. В разборе отмечены отсутствующий парсируемый вывод прогресса, отдельные операции с правами и очисткой, а также проблема с файлами, принадлежащими root.
Чем отсутствие машиночитаемого прогресса опасно, пользователь же может просто подождать.
В CI никто не сидит и не смотрит на экран. Скрипт должен отличить нормальную долгую операцию от зависания, собрать понятный статус и корректно обработать ошибку. Парсируемый прогрессом — это вывод, который может надежно читать другая программа.
То есть миграция здесь не замена одного слова в shell-скрипте?
Именно. Сначала инвентаризация всех вызовов HD Util, затем тесты нового пути, прогресс, ошибки, права и root-owned-входы. Старый путь не стоит убирать, пока новый не закрывает матрицу поддерживаемых версий macOS и нужные сценарии. Бета еще может измениться.
На фоне всего этого зафиксируем внешний риск. Канада обещает отвечать на новые американские тарифы доллар за доллар после срыва переговоров. Для технологических цепочек поставок это повод следить за ситуацией, но не гадать заранее о последствиях.
Да, железо и инфраструктура не существуют отдельно от торговли. Ретроспектива Scrub 2006 года. Хорошее напоминание, как меняется вкус к пользовательскому софту. Иногда инженерная простота переживает модные интерфейсные циклы.
Полезно иногда смотреть назад не ради ностальгии, а ради критериев удобства. 11 Labs, 12 Labs, 13 Labs. Рынок AI-стартапов уже породил отдельный жанр нейминга. Пользователю от этого не легче отличить голосовой продукт от видеоаналитики.
Бренд начинает требовать собственный поиск по числительным. Мундер Дифлин рисует офис клонов поверх CLI-агентов и поддерживает несколько провайдеров. Интерфейсный эксперимент любопытный, но анимация офиса еще не доказывает автономную продуктивность.
Сначала результаты контроль, потом декорации. Если хочется спокойно познакомиться с Lisp-семейством, вышло дружелюбное введение в Racket. Хороший вход без обязательства немедленно переписывать рабочий сервис.
А Marty PC на Rust эмулирует ранние IBM PC, PCJR и Tandy 1000 с кроссплатформенным веб-интерфейсом. Такие проекты ценны тем, что делают старые системы наблюдаемыми и осязаемыми. Эксперименты о стереотипах LLM напоминают, Проверять надо не только прямое указание атрибутов пользователя, но и косвенные сигналы, тон сообщения или эмодзи.
То есть тест-кейсы должны быть похожи на реальную переписку, а не только на стерильные анкеты. И, наконец, визуализация правок Википедии в реальном времени превращает привычный сайт в живой поток. Каждый кирпичик — отдельное изменение. Цвет показывает язык.
Наблюдаемость иногда начинается с хорошего интерфейса. Если локальная LLM разочаровала, не меняйте модель вслепую. Зафиксируйте веса, квантизацию, движок, контекст и системный промпт. Затем повторите тест.
Если агент влияет на сроки или деньги, сохраняйте конфигурацию и проверяйте артефакт отдельно. Лидерборд — повод задать вопросы к условиям, а не делегировать решение.
Если апскейлите видео, выбирайте режим по допустимости выдуманных деталей и смотрите весь ролик.
А владельцам macOS пайплайнов пора завести задачу на аудит HDUtil, но не устраивать миграцию одной кнопкой. Сегодняшняя общая мысль простая. Инструмент надо оценивать в его реальных условиях, а не по названию режима, красивому кадру или одной цифре.
С вами были Антон и Мария. До следующего выпуска.